говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 19 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ пытаются проводить контрнаступательные операции на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей Украины. Двоюродный племянник президента России Михаил Шеломов через страховую компанию «Согаз» владеет долей в холдинге ВК, которому принадлежит мессенджер «Макс». Расследование журналиста Андрея Захарова. Белый дом подтвердил возможность удара по Ирану в случае отказа Тегерана пойти на соглашение с США. Также сегодня.
Лист огла анемы не может стать назад зеленым, если он желтый уже, даже если его об этом попросит Федеральная служба охраны.
Журналисты расследовательского проекта «Система» доказали, что пресс-служба Кремля в течение 10 дней показывала заранее записанные встречи Владимира Путина с государственными чиновниками. Спикер Сил обороны Юга ВСУ Владислав Волошин в эфире украинского телеканала «Киев-24» сообщил в среду, что украинские военные проводят на нескольких участках фронта на стыке трех областей Украины – Донецкой, Днепропетровской и Запорожской – штурмовые действия и контратаки. Судя по карте аналитического проекта Deep State, ВСУ ликвидировали несколько мини-плацдармов российской армии, которая прорывается к первому относительно крупному населенному пункту в Днепропетровской области, селу Покровское в Синельниковском районе. Вот как удары ВСУ на стыке трех областей оценивает Павел Лыкийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21».
Ну, наверное, не столько про стык трех областей, а стык трех российских армий. Я не готов говорить о контрнаступлении вооруженных сил Украины. В глубине проникновения пока это скорее можно назвать контрударами. Сил обороны Украины на южном направлении обусловлены необходимостью противодействовать российскому наступлению на юге. Пока все силы концентрировались на Донбассе, на юге Курахово, Новопавловка, уже противник дошел на Гуляйполе. Это критический момент. В то же время на западе, на запорожском направлении через замерзшие бывшие Кахушское водохранилище, Великий Луг этот, россияне, пользуясь сопутствующими погодными условиями, пытаются вести наступление. Таким образом, под угрозу становилась вся южная группировка наших сил. Фактически флангом и ударами мог противник нанести ей разгром. Тем не менее, как видим, в таких сложных условиях широкого фронта силы обороны нашли ресурсы, нашли резервы. Была сформирована группировка сил соответствующая, которая сейчас действует и на Ореховском направлении, точнее на Приднепровском направлении отчасти, и на Гуляйпольском. На Гуляйпольском наиболее заметно. Более того, вклинивание в наступающие ряды противника, они как раз на стыках трех армий. Фактически 36-я российская армия, если посмотреть направление главных ударов, будет несолоно хлебавши более всего. Если достаточно будет ресурсов, 36-ю армию могут отрезать от остальных сил. Будет ли реализовано вот это тактические действия, перейдут на оперативный уровень в контрнаступлении, сказать сложно. Фактор внезапности присутствует. Многие говорят о том, что начало контратакующих действий Украины было связано тактически с отключением россиян от Старлинков, что должно было дополнительно дезорганизовать их управление войсками и таким образом усложнить оборону. Дальнейшее во многом будет зависеть от того, сколько ресурсов мы имеем для контрнаступательных действий, для контрударов на этом направлении.
Это был руководитель программ безопасности Украинского центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лыкийчук. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Операции ВСУ, которые комментировал Лыкийчук, проводились на фоне третьего раунда трехсторонних переговоров о прекращении боевых действий в Украине, состоявшегося в Женеве на на этой неделе. Прорыва эти переговоры ожидаемо не принесли. Как я упоминал вчера, Владимир Зеленский сказал, что в ходе консультаций в Женеве военные практически согласовали участие американских сил в мониторинге возможного перемирия, но по вопросам территорий согласия как не было, так и нет. То, что по так называемому военному треку переговоры идут быстрее, чем по политическому, Зеленский подтвердил и в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
«По военному направлению мы ближе к совместному решению, к подписанию бумаги, где будут прописаны все детали того, как мы будем мониторить режим прекращения огня. По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий».
В среду во второй половине дня стало известно, что после официального окончания переговоров в Женеве глава российской делегации Владимир Мединский провел еще одну закрытую встречу с украинской делегацией. Напомню, что Мединский, который не участвовал в первых двух раундах трехсторонних переговоров в Абу-Даби, назвал состоявшиеся встречи тяжелыми, но деловыми. Тот факт, что Мединский, бывший министр культуры России, ныне помощник президента, вновь возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной, одни восприняли как понижение уровня представительства России, другие – как знак того, что историку Мединскому Кремль поручил добиваться восстановления исторической справедливости. Источник издания РБК «Украина», знакомый с содержанием переговоров в Женеве, на вопрос, были ли уроки истории от Мединского, ответил «конечно». А вот какой комментарий сегодня дал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщикам Мединским. Это первое. Разговора двух президентов, президента России и США, пока не планируется».
«Может быть, вы сможете сказать, что стало главной проблемой, которая на них обсуждалась?»
«Мы не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать. Сейчас пока, скажем так, переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение».
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Добавлю, что, по словам Владимира Мединского, новая встреча в рамках переговоров по Украине должна состояться в ближайшее время. Однако Дмитрий Песков сегодня этого не подтвердил. Вы слушаете «Время свободы». Российский журналист-расследователь Андрей Захаров выяснил, что двоюродный племянник Владимира Путина Михаил Шеломов через страховую компанию «Сагаз» владеет долей в холдинге ВК, которому принадлежит мессенджер «Макс». Петербургская компания Шеломова «Акцепт» владеет 12,5% акций «Сагаза». После начала войны России против Украины и введения санкций, по данным Захарова, список акционеров компании «Сагаз» был скрыт, но, согласно отчетам «Акцепта», ничего не изменилось. Шеломов по-прежнему владеет акциями «Сагаза». Андрей Захаров считает, что племянник Путина держит долю в мессенджере «Макс» в интересах своего дяди. Как он рассказал в интервью программе «Радио Свобода. Лицом к событию», подмять под Кремль медиаресурсы, включая телевидение и интернет, Путину уже много лет помогает его друг, миллиардер Юрий Ковальчук.
«Когда вообще стал президентом, да, и стал президентом, как мы помним, благодаря телевидению, понял силу телевидения. Вопрос, нужно было, чтобы это телевидение брал кто-то под контроль. И вот Ковальчук, который на вершине этой пирамиды, у него вот впервые появилась задача по медиа. Даже было до выборов Ставчука. Нужно было приватизировать местную газету мэрии «Санкт-Петербургские ведомости». И он привлек Ковальчука для этого тогда. Ну, Банк России, который был местный региональный банк. То есть тогда Ковальчук у него ставил в том числе главным по медиа. И когда Путин стал президентом, то, собственно говоря, Ковальчук стал брать под контроль телеканалы. Известно про национальные медиагруппы, там, РЕН-ТВ, Домашний. На самом-то деле, как мне точно говорили источники, это видно и косвенно по документам, он же «Газпром-медиа» контролирует. То есть с 2014 года он фактически контролирует «Газпром-медиа». То есть почти все телеканалы под его контролем. Ну, собственно говоря, да, чтобы на этих телеканалах не было ничего того, где критикуют Путина. Но потом-то поняли, что интернет упустили, и приход как раз в интернет Ковальчука, значит, 21 год, когда они покупают ВК, и вот важный момент, обратите внимание, что когда Ковальчук купил ВК, они задействовали государство, чтобы у ВК была аудитория. Тогда появился закон о госпабликах, то есть, что все госучреждения, там, библиотеки, все имели обязательно паблик в соцсетях. А потом по распоряжению правительства сказали, это будет ВК и Одноклассники. Ведь то же самое с Максом получилось, да, тоже. Значит, сначала закон о национальном мессенджере, а потом, оп, по удивлению, им выбирают мессенджер от ВК, то есть с помощью государства нагоняют аудиторию. Поэтому я думаю, это где-то примерно конец десятых, когда там Ковальчук, он, Кириенко понимают, что нужно, соответственно, чтобы иметь свои сервисы, и государственные свои, и частные свои, в смысле, что это в одном месте, да, как бы. Это Юрий Валентинович Ковальчук должен это все развивать через ВК. Но просто как бы у Ковальчуке, в структуре всего этого хозяйства Ковальчука, есть люди, которые, ну, кто скажет, ну, Ковальчук самостоятельный, это не номинал Путина. Я считаю, что он тоже номинал Путина, так, кстати, считает американский Вась, который называет его казначеем Путина. Но племянник Шеломов, ну, я не знаю, как бы, человек, который сам, значит, забор чинит, какой же он миллиардер. Поэтому это прямо такой максимально путинский, да, то есть Ковальчук. Ну окей, если вам мало Ковальчука, ну блин, ну племянник, который вообще не в курсах, как-то его спрашивали журналисты, это вообще принадлежит вам? И он ответил, а вам это очень интересно знать. Ну, конечно, номинал.
Это был российский журналист-расследователь Андрей Захаров. Фрагмент его интервью в программе «Радио Свобода» лицом к событию. Время свободы. Владимир Путин, который сегодня выступил на совещании судей общей юрисдикции, на публике до этого не появлялся больше 10 дней, хотя пресс-служба Кремля регулярно публиковала отчеты о его встречах с государственными чиновниками. Однако журналисты расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» смогли доказать, что это так называемые консервы, записи, сделанные заранее и выдаваемые за сегодняшние. Кремль выдали листья на растениях в кабинете Путина и лак на ногтях вице-премьера Татьяны Голиковой, рассказывает журналист проекта «Система» Андрей Сошников.
Лист аглоонемы не может стать назад зеленым, если он желтый уже, даже если его об этом попросит Федеральная служба охраны. И если у нас есть большой ряд видео, где цветок зеленый, потом он становится желтым, а потом он опять становится зеленым, то мы понимаем, что вот это второе появление зеленого листка означает, что публикуются консервы. Но вот на этот раз, странно, публикация консерв была довольно продолжительной, десятидневной. Владимир Путин давно так надолго не уходил от публичности. Причина исчезновения Путина может быть связана с тем, что в середине февраля отмечает день рождения его старший сын Иван. Это секретный сын, о котором публично не сообщалось. Видимо, от союза с Алиной Кабаевой. Об этом писали различные издания ФБК, досье. И мы это тоже смогли независимо подтвердить. Поэтому говорим о том, что во время публикации консерв Путин мог теоретически просто праздновать день рождения сына. До каждой нашей публикации о Владимире Путине мы отправляем запрос его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. И мы видим, что Песков прочитывает эти сообщения в мессенджере и Telegram, продолжает им пользоваться, несмотря на блокировки, и не отвечает на них. Но сказать, что Кремль как-то усиленно пытается скрыть эти консервы, мы не можем. Что Федеральную службу охраны инструктируют по поводу того, где ставить цветы, как переставлять книги, ручки, карандаши в стаканах. Этого не происходит.
Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Андрей Сошников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 19 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты сконцентрировали в Ближневосточном регионе достаточно сил для нанесения воздушных ударов по Ирану уже в ближайшие выходные. Об этом сообщили американские средства массовой информации со ссылкой на официальных лиц в Белом доме и в Пентагоне. Согласно этим сообщениям, авианосная группа во главе с самым крупным в мире авианосцем Джеральд Форд находится на подходе к Средиземному морю, где уже находится другой американский авианосец Авраам Линкольн и большая группа кораблей военно-морских сил США. Однако, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно дальнейших действий в отношении Ирана. Вот что сказала на вчерашнем брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит.
Существует множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану. Президент, как верховный главнокомандующий, провел операцию «Полуночный молот», которая была признана весьма успешной. ядерной. Как уже отмечалось, в ее результате ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены. При этом президент неоднократно подчеркивал, что в отношении Ирана, как и любой другой страны, дипломатия остается для него приоритетом. Ирану было бы разумно пойти на заключение соглашения с президентом Трампом и действующей администрацией. Президент проводит консультации с широким кругом лиц, прежде всего со своей командой по национальной безопасности. Он серьезно относится к вопросам обороны и внешней политики и всегда исходит из наилучших интересов Соединенных Штатов Америки, их вооруженных сил и американского народа. Именно этими принципами он руководствуется при принятии решений о проведении военных операций.
Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Между тем, на Кубе после американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и прекращения поставок венесуэльской нефти разразился настоящий кризис, близкий к катастрофе. О том, сможет ли в таких условиях устоять нынешний кубинский режим, я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода», специалиста по странам Латинской Америки Александра Дубровского.
Дональд Трамп после операции военной США в Венесуэле постоянно повторяет, что кубинские коммунистические власти не переживут 2026 год. Но, с другой стороны, я напомню и то, что падение власти коммунистов на Кубе предсказывали много раз. Особенно тяжело им пришлось, конечно, после 91 года, когда они лишились и покровительства, и, самое главное, какой-либо финансовой и материальной поддержки со стороны своего главного спонсора, Советского Союза. Однако, как мы видим, уже прошло там 35 лет, режим стоит. С другой стороны, так плохо, как сейчас, на Кубе не было еще никогда. Да, сталкивались они уже раньше и с волнами массовой миграции населения, которая официально запрещена, и на 10-миллионной Кубе осталось 9 миллионов человек, там всеми правдами и неправдами буквально вплавь около миллиона человек уплыло. По данным на конец 2024 года, а вот совсем недавно я видел самые последние данные таможенной иммиграционной службы США, потому что, конечно, все кубинцы хотят в США попасть, а не куда-то там еще в соседнюю Гаити. Они утверждают, что 2,5 миллиона кубинцев уже бежали. Нехватка базовых товаров и услуг всегда была катастрофической. На Кубе я сам, будучи там, ее наблюдал воочию, когда подарок девушке в виде полурулончика туалетной бумаги вызывает у нее совершенно феерический восторг. Ты понимаешь, насколько все плохо. Были на Кубе и, ну, например, в 21-м году спорадические такие, но масштабные массовые волнения. Население, протест носил экономический больше характер, а не политический. Люди, доведенные до отчаяния, хотели еды и электричества. Они были подавлены. Но все равно сейчас очень плохо, потому что цены астрономические. На Кубе всегда существовали несколько видов магазинов, примерно как в позднем Советском Союзе, вот помните, «Березка» и так далее. Магазины государственные, где никогда нет ничего, и магазины так называемые валютные, куда иностранцы иногда попадают. Так вот сейчас там тоже ничего нет. Еды по карточкам хватает, которые на месяц карточки, на 10 дней, но эти рационы, официально установленные государством, они не покрывают базовых потребностей вот человеческого организма в калорийном питании. Но самое главное, что всю свою нефть до недавнего времени Куба получала от Николаса Мадуро, бывшего правителя Венесуэлы теперь, и еще при его предшественнике, покойному Уго Чавесе, было заключено между ним и тоже уже покойным, главным, так сказать, лидером вот этой, в кавычках, я говорю, кубинской революции, Фиделем Кастро, дружеское соглашение, по которому Венесуэла нефтью снабжала Кубу. При Чавесе это было до 90 тысяч баррелей в день, но потом из-за венесуэльских самих внутренних проблем этой стороны это количество сокращалось, и оно еще до захвата Мадуро, оно очень сильно снизилось. Поэтому Куба сейчас вся в темноте. Включение электричества по причине того, что все электростанции работали на венесуэльской нефти, они в провинции вообще достигают этот промежуток, на 20 часов в день отключается электричество. Гавана тоже в темноте. Дефицит бензина, он невероятен, это просто как золото. Люди должны за 2 недели записываться через онлайн-приложение или за 3 недели, чтобы попасть на бензоколонку и купить разрешенный официально максимум в 10 литров бензина или солярки. И при этом США, и особенно Марко Рубио, госсекретарь США, который десятилетиями, как потомок кубинских иммигрантов, живущих в Флориде, являлся, о чем он открыто прямо говорит сам от первого лица, я последовательный антикоммунист, он сторонник самой жесткой линии в отношении Кубы. И когда была проведена операция по захвату Николаса Мадуро, он заявил, ну теперь и Гавани осталось недолго, и вот операция военной США в Венесуэле в отношении Кубы, это лично для меня, это личное, самый желанный вариант. И вот можно представить 9-миллионный остров, где реальный голод, темнота, нет ни копейки денег, и, повторю, это остров, с него особо никуда не сбежишь. Это, конечно, чревато огромным, ну, не революцией, но каким-то социальным взрывом, и режим может зашататься.
А Россия может как-то повлиять на ситуацию?
Короткий ответ – нет, никак. Потому что уже мы помним Карибский кризис. Если в военном отношении попытаться поддержать Кубу, то тогда был президент в Соединенных Штатах Кеннеди, который немедленно заявил Хрущеву все, что он думает по этому поводу. Если сейчас хоть какой-то один танк условный появится на Кубе, то можно подставить себе реакцию Дональда Трампа. Это только приблизит военную операцию против кубинского режима американских войск, такую же, какая была проведена в Венесуэле. Или это дергать тигра за усы.
А если не танк, а танкер нефтеналивной?
Российский посол на Кубе пообещал уже каким-то образом поддержать братский народ Кубы. Причем он, видимо, старый советский дипломат, и, что называется, речевые обороты у него отработаны в 20 веке, были против проклятого американского империализма. Все это очень громко обсуждалось. Потом выяснилось, что какой-то литр этой нефти в теории в будущем Москва поставит Гавани. Уже все подсчитали экономисты, что хватит этого на 2 недели. Вот если этот танкер еще каким-то образом доплывет. Но я очень в этом сомневаюсь.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Латинской Америки Александр Дубровский. И последняя тема. Сегодня исполнилось 10 лет со дня смерти писателя, ученого, философа, литературного критика Умберто Эко, автора таких известных романов, как «Имя розы» и «Маятник Фуко». Умберто Эко хорошо знали в России, где он, кстати, много раз бывал. Об этом 10 лет назад в передаче «Памяти Умберто Эко» на волнах «Радио Свобода» вспоминали Соломон Волков и Александр Генис.
Общие корни в каком-то смысле. Вот я об этом впервые подумал, когда я услышал, как Герберт Хакарян дирижирует 10-ю симфонию Шостаковича. Я впервые увидел западного дирижера, который понимает, о чем музыка Шостаковича. Он понимал, что это музыка о тоталитаризме. Потому что сам Караян вырос и стал артистом. Неважно, как говорится, сейчас мы не вникаем, на какой стороне, но он в условиях тоталитаризма вырос. И та же самая история с Умберто Эко. Он же был юным фашистом. Школьником он победил на лучшее сочинение, которое там воспевало о доблести фашизма. Так что у него был тоже опыт воспитания в тоталитарном обществе. И он понимал поэтому структуру советского общества.
Еще одна, конечно, связь с Россией заключалась в том, что он занимался семиотикой. Он всегда говорил, что у нас двое было сначала. Лотман и он. И 2 кафедры было в Тарту и в Болонье. Кроме всего прочего, его книга «Имя розы» вернула нам Средневековье. Она сделала Средневековье модным. И вообще игра в Средневековье началась с этой книги «Имя розы». Сам Умберто Эко говорил, что первые 100 страниц этой книги должны отпугнуть читателя. Если не отпугнут, то это мой читатель. Это очень любопытная точка зрения. Он специально сделал первые 100 страниц совсем непростыми. И, в общем, конечно, это удалось, потому что тот, кто вот пережил эти 100 страниц, он уже стал верным поклонником Умберто Эко. И я считаю, что он породил постмодернизм. Он создал вот такое соединение учености и массовой культуры, которое льстит читателю и помогает ему. Ведь что такое Умберто Эко? Это семиотика, медиевистика, плюс Шерлок Холмс или плюс Жюль Верн. Вот, например, его книга «Маятник Фуко» – это вот плюс Жюль Верн, да? Потом плюс Робинзон Крузо.
Это был человек феноменальной образованности. Но его привлекала также современная поп-культура. Он относился к ней серьезно. И когда его в этом обвиняли, а всегда находятся люди, которые говорят, а вот что ты занимаешься всякой такой поп-ерундой, он на это отвечал. Ну, я не утверждаю, конечно, что Гомер и Уолт Дисней на одном уровне, но Микки Маус, говорил Умберто Эко, Микки Маус может быть столь же совершенным, как японская
хайку. Ой, замечательно. И это, конечно, то, что он делал в своих колонках. Он писал постоянно колонки о чем угодно. И эти колонки, например, о футболе он любил писать, и о политике. Они, конечно, мне страшно нравятся, потому что это то, что должен делать ученый. Ученый должен быть доступен всем. Иначе пропадает эта вся ученость. И, конечно, Умберто Эко мне очень нравится. Кроме всего прочего, еще и как человек.
Да, вы, кажется, ведь с ним встречались, разговаривали, и, кажется, даже накормили его обедом.
Расскажите, да, к сожалению, это не очень удачная история, потому что мы очень быстро сошлись и подружились, и все было хорошо, кроме обеда, потому что я приготовил щи. Это мое коронное блюдо, его надо варить 2 дня в 3 кастрюлях. И все пропало даром, потому что он сказал, что он ненавидит квашеную капусту. У него жена была немка, и он терпеть этого не может. Так или иначе, Умберто Эко оказался совершенно замечательным собеседником. И он очень охотно говорил о своих книгах. Я спросил, ну, знаете, я думаю, ну, такой случай, наконец узнать правду. Я спросил, какая книга вам дороже всего?
Его собственная?
Да, потому что он к тому времени, я как раз читал его книгу о Джойсе. И у него очень любопытная книга о Джойсе. И там написано, что лучшей книгой он считает «Поминки по Финнегану». То есть книга зубодробительная и да, для чтения непригодная.
Да, я хотел сказать.
Поэтому я-то знаю точно, потому что я читал полгода и прочитал первые 11 страниц. Но Умберто Эко другой человек. У него дома 35 тысяч книг было. Так что, конечно, наверное, он понимает больше нашего. Но я его спросил, а какая ваша книга любимая? Он говорит, знаете, они все мне страшно дороги, потому что я люблю писать. Мне они нравятся. Вообще, в принципе, я получаю огромное наслаждение от этих романов, которые я пишу. Я говорю, какая ближе всего? Ну, бывает же такое, что даже сын или, может быть, любимый, или ребенок, да, может быть, любимый, нелюбимый. И он застенчиво сказал, маятник Фуко.
Ах, вот все-таки сказал.
Да.
И... А потому что Шостакович в ответ на такие вопросы всегда говорил, что ему нравятся все симфонии.
Ну да, так все говорят. Но вообще, на самом деле, если меня спрашивают, я говорю, последняя. Честно и прямо говорю, какая книга последняя? Но тогда она еще была далеко, когда мы с ним встречались. Это было далеко до последней книги. И я вообще счастлив, что знал этого человека, потому что теперь, когда я смотрю на книгу «Имя Розы», а это моя любимая книга, конечно, потому что все остальные его книги, они пошли вширь. А это вглубь. Знаете, это как «Броненосец Потёмкин». Вот «Броненосец Потёмкин» — гениальный фильм. А когда Эйзенштейн стал снимать не об одном эпизоде, а сразу обо всей Октябрьской революции, то это получилось уже все это бульон пожиже. И так и с Умберто Эко. «Имя Розы» чем хорошо, этот роман? Тем, что он концентрированный. Он взял один эпизод, и там есть то, что мне очень дорого — юмор. Ведь вся книга построена на том, что ищут... трактат Аристотеля о юморе, тот самый, который не сохранился, а ведь мог бы быть. Умберто Эко сказал, что... То есть меня спросили, о чем я мечтаю? Прочитать эту книгу Аристотеля, которая пропала. И там есть, например, замечательная часть, которая посвящена вопросу, смеялся ли Христос. И Умберто Эко, который хорошо знает вопрос, доказывает, что смеялся. И я с ним совершенно согласен, потому что, на мой взгляд, в Евангелии есть остроумные реплики. Ну, например, «Кто без греха пусть первый кинет камень» — это остроумная реплика.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».